Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев и редактор радио «Радонеж» Илья Сергеев.
Добрый вечер. Напоминаю, наш телефон 959-59-39.
И мы сегодня поговорим о разных всяких событиях, которые произошли в течение последних вот нескольких дней. Думаю, что мы, в частности, поговорим о решении, которое приняла Государственная Дума недавно, о том, что мы можем не исполнять решение Европейского суда по правам человека. И это вызвало у ряда комментаторов в социальных сетях некоторое огорчение, поскольку у нас многие люди видят в Европейском суде по правам человека некое последнее прибежище. Вот, допустим, меня там во всех судах обидели, отовсюду завернули, нигде мои права защищать не хотят, я могу податься в крайнем случае в Европейский суд по правам человека.
Сергей Львович, а что это за права такие и сколько их вообще? О чем речь идет? Что за права человека?
Речь идет о правах человека, которые записано в Всемирной декларации прав человека, принятой ООН по итогам Второй мировой войны. И, в общем-то, они вполне разумны, вполне самоочевидны. Речь идет о праве на жизнь, на собственность, праве исповедовать свою веру, праве не подвергаться преследованиям произвольным, там, праве на справедливое судебное разбирательство. В общем, тому подобных вещах, которые не могут вызвать никаких возражений, вот так, как они изложены в декларации ООН.
А кто является гарантом соблюдения этих прав?
Гарантом должны выступать национальные правительства, которые подписались это делать, но также вот о том, нарушены ли права в данном случае, решает, есть еще Европейский суд по правам человека. И Дума приняла решение, что решения, которые принимает этот суд, они могут быть необязательными для России, если они противоречат каким-то нашей Конституции, противоречат каким-то нашим внутренним законам. И почему это важно, почему вот нас должны вообще волновать и интересовать, и почему это скорее хорошо, чем плохо? Потому что мы наблюдаем в мире, в котором мы живем, некий процесс концентрации власти. И концентрации власти, которая является при этом властью достаточно идеологической. В годы еще назад, я помню, я читал интервью с председателем Конституционного суда Зоркиным, где он пишет, что, конечно же, всемирное правительство – это дело самоочевидное, дело, которое в будущем, конечно же, будет, и, конечно же, это хорошо, но зачем же так форсировать, зачем же так гнать лошадей, зачем же делать все это вот настолько быстро? Потому что давайте будем более плавно все это делать. То есть у него сам факт формирования всемирных органов управления, всемирного правительства не вызывал вообще удивления. То есть это да, это само собой, это все понимают, это все идет. Но при этом он просто говорил, что давайте не будем там торопиться, не будем слишком быстро двигаться в этом направлении.
Это в каком году он писал?
Вы знаете, уже лет 5, наверное, назад.
То есть можно сделать вывод, что всемирного правительства еще нет?
Я думаю, еще нет. Мы находимся в процессе. Знаете, вот иногда говорят о том, что существует некое тайное всемирное правительство. Я не думаю, что оно существует. Существует тенденция к тому, что власть все больше и больше сосредотачивается в руках достаточно определенного, достаточно узкого круга лиц. Но эта тенденция, она пока еще не достигла своего пика. Вот всемирное правительство, это, в общем-то, ситуация, когда вы знаете, что оно есть, и когда оно конкретно достаточно требует повиновения. При этом о проекте всемирного правительства, о нем, его не пречат особенно, то есть это не конспирология, это не что-то такое, знаете, что как у нас в начале 90-х ходили страшные брошюрки про то, как там сидят страшные заговорщики и вообще дергают за ниточки. Речь идет о том, что это рассматривается как нечто желательное и нечто необходимое, нечто неизбежное, потому что, ну вот, мир, он охвачен различными смутами, он охвачен хаосом. Где-то там то ли злобный диктатор душит борцов за свободу, то ли наоборот злобные террористы порываются свергнуть законно избранного президента. Совершенно разные взгляды на происходящее. От этого происходит кровопролитие, потоки беженцев, люди страдают. А вот было бы всемирное правительство, оно просто пришло бы, навело бы порядок.
По-моему, это то ли Баты, то ли Чингисхан говорил, что вот монголы приходят и дарят мир племенам, народом, потому что теперь они, имея одну власть, они теперь друг с другом не воюют.
Ну, это на самом деле, не знаю насчет Баты, это римляне, древние римляне это говорили, особенно вот когда там Божественный Август.
Пакс Романа, да?
Да, Пакс Романа, и Римская империя, она держалась не просто на копьях легионеров, она держалась еще на том, что римляне, они разъясняли подданным, какая от них от римлян польза. И они говорили, что вот смотрите, вы живете в условиях мира и порядка. Что для людей, которые мира не знали, для людей, которые воевали между собой без конца, то, что есть власть, то, что есть император, который сидит в Риме, которого все признают своим властителем, и который обеспечивает мир, да, он там налоги берет, это понятно, это может тяжело брать налоги, но, по крайней мере, он обеспечивает мир.
И порядок.
И порядок. И римляне, они видели себя именно как благодетели человечества, поскольку для народов это благодеяние подпасть под власть римлян. Что римляне – это благодетели, это такая... в истории у римлян появляется та же пропаганда, которая потом появляется у всех империй, что мы же не завоеватели, что пришли вас тут поработить, вообще ограбить. Нет, мы представляем более высокую цивилизацию, и мы пришли, мы устанавливаем мир, мы устанавливаем закон, мы устанавливаем порядок, и мы устанавливаем, с этим связано достаток, потому что у людей есть возможность спокойно себе пахать землю, спокойно торговать. Торговля там в Римской империи развивалась, но и более того, сама проповедь Евангелия апостолами, она стала возможным благодаря тому, что можно было по всей империи путешествовать, там она не разделялась линиями фронта, можно было спокойно перемещаться в условиях относительного порядка и безопасности.
Так, может быть, глобализация – это неплохо, наоборот, хорошо?
Дело в общем, империя – это штука такая быдоострая.
Как и все в этом мире.
Как и все в этом мире. Римская империя обеспечивала действительно порядок. Она действительно обеспечивала Пакс Романа. Она действительно обеспечивала мир там, где она контролировала ситуацию. При этом империя требовала от христиан одной важной вещи в глазах империи – это воскурять фимиам божественному кесарю.
Лояльности требовало.
Требовало лояльности. Причем вот это воскурение фимиама было во многом воспринималось как чисто политический акт. Как,
формальность такая, да?
Ну, как знак гражданской лояльности, что империю не интересует, в общем-то, кому ты там у себя поклоняешься, там, частным порядком. Империю это не волновало, она завоевала множество народов, у них всех там разные обычаи, да... Это успешная достаточно империя, которая не лезла никого преследовать за их религию. Она просто требовала политической лояльности. И вот воскурить фимиам гению божественного императора, это был знак политической лояльности. И вот христиане отказывались. Но там отказывались также и иудеи, но с иудеями, иудеям удалось договориться, потому что римляне уважали древность. Поскольку считалось, что иудеи – это культ достаточно древний, ну, на них как-то и махнули рукой.
Сергей Львович, а какие-нибудь параллели с историей более-менее недавней есть? Ну, допустим, Советская империя. Был ли у нас тоже такой какой-нибудь культ лояльности? Нужно ли было что-то делать, чтобы не попасть под репрессии?
Ну, там, собственно, Советская империя, она же пережила совершенно разные периоды. И понятно, что при Сталине... Там можно было очень громко прославлять товарища Сталина и все равно пропасть на Бутовском полигоне. Там, к сожалению, было время совершеннейшей паранойи, но можно почитать в интернете лежит «Шпионам и изменникам нет и не будет пощады». Это сборник газетных статей 1937 года, что там опечатки, допущенные в газете, рассматривались как акт преднамеренного вредительства. То есть, если вы сделали опечатку, то это не потому, что вот вы не выспались, и не потому, что вы живой человек, и можете устать, и можете, там, кто-то вас может отвлечь, а потому что вы вот троцкистско-бухаринский выродок и вредители, агент японской разведки. Это можно почитать, очень поучительный текст.
Сергей Львович, некоторые считают, что с нами по-другому нельзя было. Вот сейчас, видите, не наказывают, и расслабились совсем. Воровство, коррупция, все такое прочее, лень, производство падает. А вот пришел бы там, товарищ Сталин...
И... Там, к сожалению... Добросовестная работа не спасала ни разу. Я очень советую. «Шпионам и изменникам нет, не будет пощады». Это можно посмотреть в интернете. Там, естественно, любые проявления недобросовестной работы, любые проявления халатности, тем более с любыми неприятными последствиями, конечно же, рассматривались как акт преднамеренного вредительства. То есть вы не могли просто плохо работать, потому что были лентяи, и раскильдяи, и пьяница.
Фарколазки тоже наверняка,
да, знаете. Потому что вы были вражеский шпион. А при этом было объяснение, если вы работаете честно, добросовестно, все делаете очень хорошо, в высшей степени тщательно относитесь к своим обязанностям, это потому что вы хитрый вражеский шпион, потому что вы затаились и ждете указаний, вы втираетесь в доверие со своей добросовестной работой, а потом вы получите сигнал, и все взорвется. То есть там лояльность человека не спасала. В том-то вот весь ужас ситуации, что в ту эпоху вы могли быть сколько угодно лояльным, и это вас не спасало. Ну а попозже, конечно, когда там в более позднюю эпоху требовалась идеологическая лояльность, но уже все было гораздо менее сурово, и власти преследовали только людей, которые действительно упорно бросали им вызов. Обычные люди могли находиться в относительной безопасности, заниматься своими делами. Но вернемся к примеру вот глобальной Римской империи. И Римская империя, она действительно поддерживала мир и порядок в своих границах. И действительно, люди имели основания быть благодарными. То есть это не была чистая такая вживая пропаганда, что римляне вот... А на самом деле наглые захватчики, все там имперцы, всех растоптали в свои кованые сандалии, ну вот, еще говорят, благодарите. Нет, на самом деле Рим обеспечивал порядок, и римская культура, римские нравы, они были более продвинутыми, и они были соблазнительными для культур варваров. То есть в этом отношении у империи была положительная часть, но... Была мощная отрицательная часть. Империя требовала поклонения императору, требовала поклонения себе. И вот когда нам говорят... Да, и вот когда мы читаем Откровение Иоанна Богослова, вот эта блудница, которая упоена кровью святых, это тоже один из образов Римской империи, которая гонит христиан за то, что христиане отказываются поклоняться кесарю. То есть... Империя – это вот явление, у которого есть две стороны. И в Евангелии мы видим, в Слове Божьем, в святоотеческом предании, мы видим, что предсказано появление всемирной империи. То есть были империи, ну, очень большие, которые охватывали весь известный мир. Вот, как говорили, вся вселенная. Там.
Икумена, да?
Да, икумена. То есть вся там Римская империя, она охватывала весь... Если человек рождался в Римской империи, он... Но он смутно мог догадываться, что где-то вот очень-очень-очень-очень далеко там живут какие-то варвары, которые не находятся под властью императора. Но, вообще говоря, весь мир – это мир Римской империи. Ну, были очень большие империи, там Британская империя, которая тоже огромными народами там правила. Но ни одна империя не была глобальной. Конечно, все кончалось тем, что империи, они просто приходили в упадок, падали под ударами своих врагов и сменяли друг друга. Но вот Слово Божие предвещает, что в конце концов явится Всемирная империя.
Сергей Львович, как вы думаете, это закономерно, что империи падали? Империя, в принципе, не может существовать всегда? Или это что-то такое, ну, нечаянно как-то произошло там?
Ну, как сказать, вот в этом мире нет ничего вечного. В этом мире есть только что, нечто очень длительное. Вот. Рим просуществовал долго. А Восточная Римская империя после падения Рима, она просуществовала еще 1000 лет. 1000 лет, там многие поколения сменялись, люди. Ну, 1000 лет – это очень долгий срок. И, конечно же, империя, она может существовать долго. Но нет ничего вечного в этом мире.
Может быть, империя сама в себе имеет некий вирус, который потом убивает?
Человеческая природа имеет в себе вирус. Люди все грешны. И, конечно, даже очень прочное государственное образование, вот та же Восточная Римская империя, она очень прочная, они неизбежно приходят к какому-то завершению. Но вот Библия говорит о том, что в конце концов явится Всемирная империя в полном точном смысле слова. То есть всемирная не в том смысле, что весь известный нам мир. Мир сейчас маленький, он весь нам известен с конца в конец. А то, что некая империя, которая установит власть над всем миром, над всей этой планетой, и все племена земные ей присягнут. То есть империя, которая будет править всеми. Ну, и иногда мы читаем о том, ну а что плохого-то? Ну, у нас есть телефонный звонок, давайте мы сначала на него ответим. Да, слушаю вас.
Сергей Львович и Илья. Добрый вечер.
Добрый.
Валентина.
Очень приятно.
Меня интересует, в частности, вот информация Сергея Александровича Нилуса о создании мирового правительства в 1860 году, некто Пайк. Имеете ли вы эту информацию, как бы вы могли прокомментировать, вот именно, что создано оно было, ну и оно вроде бы существует, но на Земле, естественно, воля Божия и попущение его, но... Есть какие-то вот эти вот всякие колебания, как вы говорите, о Римской империи, все это понятно. И еще у меня второй вопрос. Вот 23 марта 49 года Германия и США тайные, значит, протоколы создают, Форт Нокс, то есть о передаче золота Германии, это 49 год, мы победители, да? Победили. Мой отец воевал, папа был офицером военным, пошел на фронт уже. И погибли двое дедов моих на фронте. И вот это золото Германии, а в 47-м году был голод в стране жуткий. Я родилась как раз в это время. Интересно просто, даже картошку нашли в огороде. Кто-то нес, не донес, и, в общем, живы остались. Вот, мешок картошки там, полмешка. Но дело не в этом, это под Воронежем было. И, значит, вот и золото Германии, и Ватикана передается вот этими тайными протоколами Форт Нокс, передается конкретно в США. В курсе ли было наше правительство, в общем-то, страна-победитель, да, правильно, или это было действительно так тайно, это после узнается, или на самом деле это было настолько все тайно, что об этом ничего не было известно, или мы просто не имели как бы претензий никаких, то, что, как говорится, ну, понимаете вы, да? Угу. Вот и все, два вопроса у меня таких вот, ну, я так понимаю, что с Нилусом там...
Вы знаете, я думаю, что Правительство, оно, собственно, оно себя проявляет, оно правит. Вот тайное правительство, которое вот, ну, мне это кажется некоторым противоречивым...
Может, оно тайно правит.
Да, некоторым противоречивым в определениях, понимаете? Тайно править, ну, знаете, я вот помню, смотрел, давно-давно был такой фантастический фильм, еще в эпоху так называемых видюшников, вот, такой на видеокассетах, фильм назывался «Они живут». «They Live». Это вот такое было, такая была американское кино про то, как все захвачено инопланетянами, и все правители, все мировые правители, там все президенты там, всех стран, это на самом деле инопланетяне.
И, отчасти так и есть.
И вот если на них посмотреть через специальные очки, там партизаны, они такие наладили производство специальных очков, если посмотреть через специальные очки, то вот его инопланетную морду-то и видать, что на самом деле он притворяется добрым гуманоидом, а на самом деле он злобный инопланетянин. Вот. И человек, который добрался до этих очков, он там вот, учиняет против этих инопланетян восстание. Но это понятно, что это тайное правительство, потому что они на самом деле переодеты инопланетяне. А так правительство, оно все-таки действует как-то, оно себя проявляет. Поэтому я не думаю, что правительство, оно могло бы оставаться вот именно тайным. И в Откровении Иоанна Богослова, когда мы читаем о том, что вот явится это последнее всемирное правительство, в нем нет ничего тайного. Оно совершенно громко и вслух требует себе преданности и поклонения.
Сергей Львович, а вы Нилуса читали?
Нет.
А про протоколы сионских мудрецов слышали?
Слышал. Я даже читал сами протоколы. И я читал литературу, которая вот связана с этими протоколами. Там, и на самом деле это все же, как сейчас говорят, фейк. То есть это фальшивка, которая была создана где-то вот в начале, в конце, вернее, позапрошлого уже века, и она ничего реально существующего, она все-таки не отражает. Но это, как знаете, вот как ходит этот, как его называют, Пандалеса, которые, естественно, не существует английского оригинала, и, естественно, это язык, на котором разговаривали ну, советские партийные писатели. Это точно никакой даже не перевод с английского, но, тем не менее, люди это на полном серьезе как-то перепощивают.
А зачем была создана эта фальшивка? Я про протоколы.
Ну, потому что люди склонны искать простых объяснений достаточно сложных явлений. И когда произошла революция в России... Произошло нечто, да, произошла катастрофа. Россия, которую люди знали и любили, она рухнула. И люди жили в вере, что у нас народ богоносец, у нас православный народ богоносец, что Россия, она избрана Богом для величия. И вдруг все это проваливается. И народ богоносец соблазняется большевизмом. И люди, которые считались там богоносцами, идут разрушать храмы. И люди ищут объяснение этой катастрофе. И объяснение, оно возникает, что вот русские народы все равно хорошие, а вот во всем виноваты там, вот эти злые народцы, которые вот, описаны все в протоколах сионских. И психологически это очень понятно. Но на самом деле это не так. На самом деле, увы, революция – это то, что произошло из-за того, что люди, главным образом русские люди, соблазнились вот этой безбожной идеологией. И вот тут важно хранить такое здравомыслие, важно не вестись на разного рода, ну, достаточно откровенные фальшивки очень часто. Да, слушаю вас.
Добрый вечер.
Добрый.
В свое время, во время Корейской войны, святитель Николай со мной приходил господину Далесу для определенной миссии. Впоследствии господин Далес разговаривал со мной с помощью сатаны. Я везде ставил Далес, а не ставил сатана. И вот в том числе господин Далес мне сказал: я отдал приказ о расчленении страны. Всего вам доброго.
Ну, вы знаете, как мы знаем, в интернете огромное количество ходит фальшивок. Вот я вчера зашел в интернет и узнал, что Москва вся занята войсками, и 800 человек-дальнобойщиков уже расстреляны этими войсками, потому что, ну, вот такой кровавый Путин, а он, значит, тут всех убил уже. И причем я ходил по улицам, которые должны быть залиты кровью, там, завалены трупами, там, и прочие ужасы должны на них происходить, а люди вот в интернете пересказывают, что вот...
Видимо, успели убрать, Сергей Львович.
Да, видимо, успели убрать, у нас...
Помыть быстренько.
Да, вот все ругаются на Собянина, у нас городские службы как быстро работают, там, настреляли 800 человек, они быстренько убрали, граждане выходят, ничего не замечают. Понимаете, важно проявлять христианское здравомыслие, христианское трезвомыслие, понимать, что мы не должны подхватывать какие-то непроверенные сообщения, какие-то фальшивки. Вот есть там, ну, я уверен, что там те же протоколы сионских мудрецов, это все-таки фальшивка. И нам следует исходить из того, что есть на самом деле, потому что иначе возникает ситуация с пастушком, который кричал «волки, волки». Если мы говорим, что вот у нас уже есть всемирное правительство, то, ну, люди просто начнут отмахиваться. Знаете, вот как есть некоторые такие культы, которые постоянно предсказывают конец света. Вот, уже, значит, не знаю, там, третий конец света в этом году.
Настоящий конец.
Да, вот теперь это настоящий конец света, но в конце концов все это как-то выдыхается, люди уже как-то начинают на них скучно смотреть, что да ну вот с вашим концом света.
Но мне кажется, есть объяснение существования этих культов и предсказаний. Помните, такой был мультфильм советский про котенка Гава, и в нем был друг щенок. И вот однажды этот его друг сказал котенку: пойдем на чердак. А как раз гроза разразилась. Пойдем на чердак и будем бояться.
А, ну да.
То есть вот желание бояться, оно как-то вот у человека живет, и вот это вот как-то так вот. И
ну да.
В детстве сказки страшные.
Сердцем млеет, гадалки внимая. Вот я вчера видел сообщение, что к Земле приближается планета-убийца Нибиру. Вот. Я еще подумал, что не хватает тут уточнения, что старцы предсказали.
Афонские старцы.
Да, афонские. Потому что очень часто подобного же рода чепуха, она пересказывается ссылками на афонских старцев. У нас есть телефонный звонок, да, слушаю вас.
Сергей Львович, это Валентина. Я в продолжении хотела бы сказать. В общем-то, у нас после революции в основном был кронштадтский мятеж, вам известно, да?
Да.
И тамбовский мужик восстал, это какой-то там соседи мои. Дело в том, что кронштадтский мятеж, там служил один морячок, у него отец был священником, и он приезжает конкретно, предупреждает ребят, потому что там начались допросы, ну, этих... наших, как их назвать, не знаю, после подавления кронштадтского мятежа, то есть читал ли Нилуса конкретно, понимаете, важный момент, и он предупреждает, чтобы передай всем своим друзьям, всем передай, чтобы все морячки молчали, никто не читал, ничего не знаем, значит, это о чем-то говорит, это не только информация от Нилуса, это информация из других источников еще имеется, и о кронштадтском мятеже именно проходило действительно серьезно. Серьезно так, что там людей уничтожали, их расстреливали, ребятишек наших, вот этих морячков, да, которые подняли, ну, не понравился им вот этот вот переворот весь, что сделали с нашим государем и все остальное. И все-таки здесь как бы возникает все-таки вот этот вопрос. А вот в отношении Форт Нокса, ну, это, может, в следующий раз так...
Вот, ну, думаю, что нам важно все же исходить не из пересказов, не из слухов, из того, что происходит на самом деле. Вот пока что у нас нет оснований предполагать наличие всемирного правительства, которое бы чем-то реально правило, потому что правительство, оно все-таки, ну, как-то себя проявляет. Оно издает какие-то постановления и принуждает им повиноваться. Пока у нас... есть тенденция к образованию такого правительства. Но его пока что не существует. Но вот тенденция есть. И многие говорят о том, что это на самом деле хорошо, что всемирное правительство, оно будет поддерживать мир, порядок, оказывать помощь людям, которые нуждаются. Вот сейчас происходят всякие войны, происходят всякие кризисы, там тоже кризис в Сирии, при этом люди, которые воюют с Даишем, они там между собой никак в сложных отношениях находятся, потому что тут формально Турция противник Даиш, Америка этот Даиш летает и бомбит, наши летят, бомбят Даиш. При этом нельзя сказать, что мы все лучшие друзья и союзники. То есть там все очень путано. А вот было бы всемирное правительство, оно бы отдало бы приказ, этот Даиш бы снесли, людям бы помогли, всех бы голодных накормили, всех бы неграмотных научили, все бы болезни вылечили, все было бы очень хорошо и замечательно, и богоустроено. Тут же бы племенам бы не давали друг с другом резаться, и все бы замечательнейшим образом устроилось на этой планете. И эта мысль о том, что надо установить всемирное правительство, которое будет включать в себя наиболее мудрых людей из всех народов, и которое будет поддерживать мир и порядок по всей планете, оно постоянно возникает. И люди, которые его выдвигают, нельзя сказать, что они злые. Вот нельзя сказать, что они все сознательные поклонники Антихриста. Это ни в коем случае. А они думают о том, что вот а давайте мы там подготовим престол для Антихриста, вот это будет здорово. Нет. Они действительно верят, что это будет благом для человечества. И они действительно работают в этом направлении. Потому что они считают, что это будет для человечества благом. Но почему это благом определенно не будет? Есть и помимо библейских достаточно мирские соображения, что любая концентрация власти в истории, она приводит к тому, что власть начинает впадать в злоупотребление.
Вы имеете в виду концентрацию власти в руках одного человека или группы, да?
Группы. Тут еще какая получается ситуация. Любое национальное государство, в котором существует власть, там, любое ограниченное государство, даже не национальное государство, а империя, оно вынуждено считаться существованием других государств, что его, в принципе, могут снести, его, в принципе, могут сломать. То есть те страшные тирании, которые были в истории, они либо менялись изнутри, либо их сносили в результате военного поражения.
Сергей Иванович, но сталинская тирания никто не поменял изнутри, никто не
снес? Нет, она менялась изнутри, то есть после смерти Сталина очень сильно изменилась.
Но
то есть,
изменилась смерть. Если бы Сталин жил до 120 лет, она бы так и продолжалась.
Там, не знаю, это опять-таки ну, другой вопрос, там, до скольки бы там жил Сталин. Дело в том, что Советский Союз был вынужден меняться, там, изменился, и, конечно, сравнивать поздний СССР там, со сталинским нельзя, это абсолютно другой режим, там, с абсолютно другим отношением к людям. Но любая тирания, которая возникает в мире, она вынуждена существовать, иметь дело с другими государствами. А вот теперь представьте себе, возникает власть, которой ни с кем не надо считаться вообще, потому что она единственная власть вообще на этой планете, когда она контролирует абсолютно все. То есть эта власть неизбежно превратится в крайне тираническую. При этом власть, которая считает, что она обладает полномочиями вмешиваться, делать все, что ей угодно, в любой точке земного шара, без каких-либо ограничений. Вот у нас ворчат на то, что вот Америка считает себя вправе бомбить всех, кого угодно, где угодно. Теперь наши пытаются делать то же самое. Но на самом деле возможности Америки, России, любого государства, они ограничены, ограничены сильно. А когда воцарится некое предполагаемое всемирное правительство, то оно будет обладать мощью, которой ничего нельзя будет противопоставить в принципе.
Сергей Львович, но в итоге ведь уже править последними годами на этой земле будет не правительство, а один человек.
Да. Лидер этого правительства, которого Библия называет Антихристом. И тут нужно понять, что Антихрист – это не ругательство, знаете, вот как у нас...
Типа Ирода, да?
Да, Ирод, Аспид, Аспид там или... и тому подобное, значит, старинное ругательство, где-то есть даже список там. Ащу, не знаю, что это, забыл уже, что означает, но такое древнее ругательство.
Бельзевул.
На самом деле, антихрист – это вместо Христос, то есть греческая приставка вместо. Анти, оно значит не просто против, а вместо.
Антипаска, допустим, да?
Да, антипаска, как мы говорим. У нас в русском языке в современном это используется в значении против. Там антикоммунист, он против коммунистов. А в греческом означает вместо. То есть антихрист – такой вместо Христоса, такой уже спаситель, который обещает человечеству всяческие блага, требуя себе поклонения, требуя признания себя абсолютным владыкой. И прообраз антихриста – он у нас достаточно понятен. Еще в эпоху, когда писалось Откровение Иоанна Богослова, таким прообразом выступал римский император, который говорил, что я вам обеспечу мир, закон и порядок, а вы мне давайте поклоняйтесь, поскольку я ваш владыка и благодетель.
Сергей Иванович, как вы думаете, существует в принципе человек, который мог бы противостоять искушению власти? Или любой человек, он рано или поздно сломается?
Я думаю, что все люди грешны, и что человек, который получает абсолютную власть для того, чтобы, допустим, он имеет такое намерение употребить его во благо, его эта власть раздавливает. Даже когда человек имеет намерение во благо употребить, он имеет намерение там людям помочь, он не является каким-то карикатурным черным властелином, который вот принципиально хочет быть злым. Нет, вот так устроена абсолютная власть, что она человека раздавливает. И последнее правительство, оно заканчивается тем, что воцаряется вот этот человек греха и сын погибели, который пытается выдавать себя за Бога. И это процесс, которому все идет. Он, еще нет всемирного правительства, не вижу никаких признаков его существования. Но есть процесс концентрации власти и процесс формирования всемирных органов власти. И мы видим, как тот же Международный суд по правам человека, он является шагом в этом направлении. В нем нет ничего абсолютно, я не хочу в нем ничего демонического усматривать, нет. Но он является шагом в этом направлении. И отказ от государственного суверенитета отдельных государств, он как раз происходит в пользу некоторых глобальных управляющих центров, которые постепенно будут складываться, из которых постепенно вырастает это всемирное правительство. И мы видим, что там, где возникают вот такие всемирные центры влияния, они носят достаточно отчетливый идеологический характер. Вот мы... Знаете, вот когда в Штатах было принято постановление Верховного суда, согласно которому союз лиц одного пола мог быть объявлен браком, причем это конституционное право было объявлено. Вот в чем главная проблема, что если люди обладают таким конституционным правом объявить союз двух лиц одного пола браком, значит, у вас нет возможности сказать «нет». То есть, если, допустим, к чиновнику приходит... ну, условно говоря, регистрировать брак двое лиц одного пола, он не может им отказать, не нарушив закон.
Помните такая римская пословица? Суров закон, но закон.
Да. Дура лекс, сед лекс. То есть, и тот же Керри сказал, что это послание всему миру, что ни один закон, основанный на дискриминации, не устоит. То есть мы видим именно желание прогнуть весь остальной мир под... те представления о добром и справедливом, которые есть у достаточно небольшой группы политической элиты. И, естественно, международные структуры, они превращаются и будут превращаться в механизм продавливания определенных идеологических воззрений. Когда будут продавливаться и... так называемые однополые браки, будут продавливаться аборты, и страны будут вынуждены это принимать. И вот когда Дума говорит, что нет, мы за собой резервируем право в некоторых случаях говорить нет, это на самом деле хорошо. На самом деле это правильно, это ставить некоторую перегородку между нами и теми силами, у которых есть определенные идеологические планы, и планы достаточно антихристианские. Ну, тут можно еще сказать о том, что сейчас, поскольку у нас нет никакого и, слава богу, всемирного правительства, у нас мир раздираем противоречиями и конфликтами. И знаете, вот в падшем мире, к сожалению, так все будет развиваться, что мы живем сейчас в мире, где конфликты, где междоусобицы, где потоки беженцев, где льется кровь, а потом все это прекратит всемирное правительство, и мы видим, что это будет намного хуже. Но пока не прекратило, пока происходит у нас конфликт в Сирии, и одна из его сторон – это то, что по приказу турецкого президента был сбит наш бомбардировщик, что вызвало достаточно резкое обострение отношений между Россией и Турцией. К счастью, не война, потому что Турция – член НАТО. По уставу НАТО, 5-я статья устава НАТО, вооруженное нападение на любую из стран-членов НАТО рассматривается как вооруженное нападение на всех. То есть, если был бы какой-нибудь военный ответ Турции, это вызвало бы войну между Россией и НАТО. Даже не потому, что это все остальные натовцы хотели, а потому, что они вот просто подписались. Их к этому обязывает устав НАТО. И здесь важно понять, что христиане призваны быть миротворцами. Причем вот это быть миротворцами может оказаться, ну, крайне непопулярной идеей. Мы знаем, что сейчас люди очень разгневаны. Мы знаем, что сейчас социальные сети полны гнева и ярости на тех же турок. И люди постоянно, значит, говорят о том, что вот там броня крепка, танки быстро, давайте мы там водрузим крест на Святой Софии, там и сбросим на нее атомную бомбу и вообще всем покажем. И вот тут нужно понимать, что эмоциональные действия, они, как правило, вредные действия. Они могут иметь очень неприятные последствия. Вот можно отметить, что у нас власти ограничиваются, собственно, экономическими санкциями, никаких военных мер не предпринимают, и это признак разума, это признак благоразумия. Потому что в мире, который насыщен оружием, в том числе ядерным, уже невозможно вести себя, знаете, вот так по-пацански, что типа вот меня цепанули, а я должен тут сразу драться. Потому что это приведет к гибели огромного числа людей. И вот в мире существуют разные причины конфликтов, и их нужно, знаете, вот как-то разделить по категориям, чтобы понимать, о чем речь идет. Существует конфликт интересов. Вот, скажем, у НАТО и у России не совпадают интересы, потому что любая военно-политическая группа, любая держава, любой представитель этой державы, военный или политик, он стремится обеспечить наибольший уровень безопасности для своей страны. И он поэтому старается позаботиться о том, чтобы у его страны были наилучшие возможности для того, чтобы как можно быстрее, с как можно меньшими своими потерями отразить любую угрозу. И чтобы у других стран было как можно меньше возможностей эту угрозу представлять. И поэтому, в частности, любой натовский политик, любой натовский военный будет стремиться к тому, чтобы НАТО обладало наибольшими возможностями для того, чтобы как можно быстрее подавить Россию, не потому что они это собираются делать, но потому что военные и сисадмины, они параноики, вот две профессии. И они готовятся не к тем угрозам, которые реально есть, а тем, которые могут возникнуть. Потенциально Россия может превратиться в угрозу? Может. Надо иметь наилучшие условия для того, чтобы там дать отпор, если такая нужда возникнет. Со своей стороны, Россия хочет себе безопасности. и хочет иметь наибольшие возможности для отпора НАТО в ситуации, если необходимость в таком отпоре возникнет. И поэтому, например, так резко Россия реагирует на возможное появление НАТО там, на Украине. Это абсолютно понятное, абсолютно понятный вопрос интересов. И, как правило, вопрос интересов, они согласовываются, потому что и Россия, и НАТО понимают, что воевать это настолько разрушительно, настолько дорого, что ну, это не стоит совершенно выделки, надо как-то договариваться. То есть там люди как-то пихаются локтями, а потом все же договариваются. Но есть у конфликтов другие причины. И я бы отметил, что одна из причин, по которым конфликт возникает, это мифология. Это уже то, что не имеет отношения к интересам. Это та виртуальная картина, которую рисует риторика. Потому что обычно в публичных выступлениях послушать речь любого публичного политика, он же не говорит: вот, ребята, у нас есть государственные интересы, у нас есть такие-то возможности, мы их будем так-то защищать, реалистичные прогнозы развития ситуации такие-то. Нет, обычно речи заводные, там человек говорит: мы защищаем там что-нибудь великое, там святое, мы все как один умрем и прочее.
В борьбе за это.
Да, в борьбе за это. И эта мифология, она направлена как раз на мобилизацию масс. Потому что политикам нужно, чтобы люди шли, там, убивали и умирали за них. Понятно, что, ну вот, можно вспомнить там тот же Майдан. Людям нужно было, чтобы толпы народа вышли на площадь и умирали за их интересы. Мерзли, ну и в итоге там больше 100 человек погибло. Как это можно сделать? Разговорами об интересах, да, никто же не станет эти разговоры слушать, и это не мотивирует. Попытки людей скучно объяснять с цифрами в руках, почему решение Евроассоциации будет в любом случае ошибочным, да их никто не слушал. Люди нуждались в том, что их воодушевляет, в том, что их побуждает действовать. И люди вышли, побуждаемые именно мифом. Красивым мифом о том, что сейчас мы заживем, как в Европе, и о том, что, выходя на площадь, мы показываем, что мы сильные, смелые, достойные люди.
Сергей Львович, ну ведь то же самое произошло и в 17-м году. Тоже был миф создан коммунистический. Скучно и как-то грустно каждый день вставать на работу. Гораздо веселее вот ради светлого будущего там что-то такое свершить.
Да, мифы бывают самые разные. Вот, да, коммунистический миф, там у того же Даиш, у него такая мифология на основе очень так своеобразно интерпретированного ислама. Мы сталкиваемся с мифологией там, продвижения демократии. Тоже можно наблюдать иногда. Вот у нас не очень много людей ее исповедуют, но есть такие. Там, с ним можно иногда беседовать, что вот на самом деле Штаты не преследуют свои интересы, они просто являются таким всемирным благодетелем, которые хотят, чтобы все жили богато и счастливо. Мифы, они могут быть разными, но у них есть у всех некоторые особенности. Вот любая мобилизационная мифология, она имеет свои особенности, но универсальные для всех видов мобилизационных мифологий. Прежде всего, любой конфликт из-за интересов, он подается как конфликт нравственный. Вот представьте себе, есть там две корпорации, там Samsung и Apple, и они конкурируют. И Apple постоянно обвиняет Samsung в воровстве их идей. Там. Карл у Квары украл кораллы, а Квара у Карла украла кварнет. Samsung, значит, отбрехивается как-то в суде, но время от времени суды проигрывает, и какие-то неустойки Apple платят. В общем, борются они между собой, понятно. И в корпоративном мире вообще достаточно суровые нравы. Теперь представьте себе, что Apple начинает говорить о том, что мы на самом деле это такое мировое добро, а Samsung это мировое зло. И все честные люди должны поддерживать исключительно Samsung, потому что, вернее, исключительно Apple, потому что Samsung это мировое зло. А вот Apple это как раз воплощение всего доброго и светлого в человечестве. Samsung, наоборот, это черные силы зла. Ну, обычно, когда речь идет о конкуренции между корпорациями, ну, это не очень работает, люди на это смотрят так с самого начала с усмешечкой. А вот когда речь идет о конкуренции между политическими силами, то любая политическая сила, она объявляет себя глобальной силой добра, и поэтому объявляет свои действия всегда морально оправданными.
У них шпионы, у нас разведчики.
У них шпионы, у нас разведчики, у них террористы, у нас борцы за свободу. И так далее, мы это видим постоянно. И люди оказываются, скажем так, вот такое, такая морализация конфликта, она приводит к аморализации его участников. Потому что если мы воины света и воины добра, нам все можно. Человек утрачивает контроль над своим поведением, люди могут делать вещи чудовищно глупые и аморальные, и считают, что так и надо, потому что они воины света.
Вот. Я слышал, что у примитивных индийских племен даже такое было отношение к своим врагам, что вообще они не люди.
Ну да, это можно сказать, стандарт. То есть, вот,
типа животных, что-то такое.
Да, дегуманизация противника. А вторая особенность вот этой мифологии – это то, что она претендует на то, что конфликт является историческим. То есть не просто мы тут разругались из-за интересов, а мы на правильной стороне истории, а они на неправильной. Этот конфликт, он, во-первых, неизбежен, во-вторых, он эпохален. Это конфликт между, там, скажем, свободой и тиранией.
Помните, как в Советском Союзе было такое очень интересное словосочетание «прогрессивное человечество»?
Да, и все прогрессивное человечество, все честные люди планеты, они наше дело горячо поддерживают. Если ты его не поддерживаешь, то ты мерзавец.
А сейчас, ты, по-моему, люди доброй воли, да?
Да, да. Ты, значит, ты не человек доброй воли, ты вообще подлец там и мерзавец. Ну, или с другой стороны, ты пятая колонна, там, соответственно, у людей противоположная, там, с противоположным знаком мифология. И третья особенность, которая вытекает из первых двух, это конфликт абсолютно... Мифология видит конфликт как полностью непримиримый. Вот конфликт за интересы, с ним он кончается компромиссным миром. Потому что, с одной стороны, мы хотим отстаивать свои интересы, с другой стороны, мы понимаем, что устроить глобальную войну – это не в чьих интересах будет, не в наших в том числе. А такое мифологическое восприятие конфликта, оно говорит о том, что мы не можем примириться, потому что не может быть примирения между силами абсолютного добра, то есть нами, силами абсолютного зла, то есть ими.
До последней капли крови.
Да, до последней капли крови, потому что они вот враги есть, адские сатаны. Вы же не можете примириться, заключить компромиссный мир с адским сатаной.
Невозможно.
Не может быть компромиссного мира между ангелами и бесами. Вот, должен обязательно произойти Армагеддон, там страшный суд, и бесы должны отправиться уже окончательно там, в ад к себе домой, а ангелы должны окончательно восторжествовать о том, чтобы они там договорились об учете интересов друг друга, это полный абсурд, если речь идет об ангелах и бесах.
Обскурантизм.
Ну вот в любом конфликте можно вычленить две вещи. Это твердые интересы, о которых речь идет, о которых люди договариваются, и, собственно, мифология, которая его окружает. И наибольшую опасность представляет как раз мифология. Знаете, я вот видел фотографии, встречаются Лавров и Керри. И смотришь и думаешь, ну вот там встреча старых друзей, там два человека, которые друг друга любят и уважают, там старые знакомые, встретились поболтать, ну вот давно не виделись. Вот правда, они там как-то без пива сидят, но все равно, значит, видно, что отличные у них отношения между собой частные. И видно, что так устроен процесс государственной политики, что государственные деятели, когда они своей должности соответствуют, они исходят из интересов.
Сергей Львович, ну ведь существует ситуация, когда один народ несет добро, другой зло. Вот, допустим, нашествие монголов на Русь. Это же явное зло.
Явное зло, тут понимаете, в чем дело. Тут нельзя сказать, что с одной стороны добро, а с другой стороны зло. Можно сказать, что с одной стороны зло намного худше. И это делает вооруженное сопротивление этому злу оправданным. Немножко другая ситуация. Это не делает нас воинами света. Это делает... Ну вот, понимаете, например, необходимо уничтожит Даиш. И это необходимо сделать для того, чтобы обеспечить безопасность своих граждан. Это должно быть сделано. Но это не делает ни Америку, ни Россию, ни Францию, ни другую какую-то страну, которая борется с Даиш, силой добра и света. Американцы, они воюют тоже с Даиш. Нельзя сказать, что там не делают ничего. Делают, они там, их, там летают, бомбят, они помогают курдам, которые сражаются с Даиш оружием и так далее. То есть нельзя сказать, что они ничего не делают. Делают. Делают ли это их? Или нас, или французов, там, абсолютной силой добра. Нет, не делает. Мы не должны воспринимать ситуацию как конфликт между абсолютной силой добра в лице нас и абсолютной силой зла в лице их. Потому что это приводит к тому, что конфликт становится нерешаемым. Вот когда я читаю про то, какие турки гады и всегда были гады, мне это вот представляется крайне неразумным, потому что нужно думать не о том, какие турки гады, а о том, какие наши интересы в этой ситуации. Мы-то что хотим? Чего мы хотим добиться? Чего мы хотим получить? Потому что, когда люди начинают себя накручивать, что вот есть сила добра – это мы, есть сила зла – это они, а люди забывают о том, каковы их интересы.
Ну вот, предположим, идете вы по улице – видите, как кого-то обижают. Вы вступаетесь за обижаемого, наказываете обидчика, он оказывается в отделении милиции или валяется с разбитым черепом, истекает кровью. Вот вы же в данный момент носитель добра, а он носитель зла. Может быть, он хороший человек, может, он выпил слишком много, и у него крыша поехала.
Вы знаете, аналогии из уровня, из области личных отношений, они, в принципе, неприменимы к отношениям между группами, и в частности между государствами. Потому что если вот тут у нас есть личный, конкретный безобразник, который себя плохо ведет, и конкретно он получает по зубам. А в отношениях между государствами и в межгосударственных войнах погибают множество людей, абсолютное большинство которых не имело отношения к развязыванию конфликта. То есть это создает совершенно другую ситуацию. Там, если вы стукнули по зубам там, конкретному хулигану, то это результат его поведения, а посторонние не пострадали. Если, допустим, хулиган хулиганит в вагоне электрички, а вы кидаете гранату в этот вагон, и там погибает хулиган, и еще куча народу гибнет или становится инвалидами, то это несколько другая ситуация, которую лучше избегать. Даже если это, ну, очень вредный хулиган, все же надо понимать, что это затрагивает интересы громадного количества других людей.
Да, ну просто я думаю, что есть некий такой подход, он даже почти библейский, когда народ ассоциируется как бы с одной личностью.
Ну, это ошибочный подход, но у нас нет, к сожалению, возможности уже это обсуждать, наше время подходит к концу. А вы, я надеюсь, останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
До свидания.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 – выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.